«Танцы об архитектуре». Музыкальное ток-шоу на Радио ВОС.
Привет всем! С вами Владимир Николаев, за пультом Олеся Синяк. 10 августа сего года исполняется 85 лет со дня рождения одного из величайших композиторов современности, которого зовут Гия Кончевели. Или, как знает его весь мир, Гия Кончели.
Say to me, dear.
Гия Кончели начался, по-моему, в 70-м году. Я тогда учился в первом классе, но уже в то время очень любил забиваться с приемником куда-нибудь в самый дальний необитаемый уголок нашего слепецкого инкубатора. И вот однажды, помню, зимой сижу я как-то где-то в подвале и по маяку слышу следующее произведение.
Я хочу начать с того, что поскольку я пишу очень медленную музыку, наверное, я буду отвечать на ваши вопросы медленно. Я не знаю, насколько это верно, что в детстве не было никаких событий. Когда началась Вторая мировая война, мне было 6 лет. И мой отец, который был педиатром, был мобилизован. И всю войну проработал начальником госпиталей сперва в Подмосковье, а потом в Харькове. И вот все это время я, моя мать и моя сестра жили в ожидании приезда, возвращения моего отца. Вот это уже, наверное, довольно значительное событие. Не говоря о том, что была страшная нужда, и ассистентка моего отца читала за него лекции, и карточки на питание приносила к нам. Мама моя ходила в этот закрытый магазин, приносила белый хлеб, который я потом относил по соседству к одному человеку, который покупал этот белый хлеб. И на эти деньги мы покупали черный хлеб и как-то старались выкрутиться. Ну вот вам уже два события, которые могли повлиять на мальчика, которому 6, 7, 8, 9 лет.
Война и нужда. Но, а вообще, что у вас была за семья? Мама с папой? Какие они были люди?
Мама у меня была, тогда писали в анкетах, домохозяйка. Ну, отец был детский врач. Была у меня сестра, которой уже, к сожалению, нет. Я как-то с каким-то вожделением вспоминаю то, что они обвенчались, по-моему, даже не обвенчались, потому что мать была католичка, отец был православный. Пошли, видимо, в ЗАГС, и это произошло 21 января, насколько я помню, это день смерти Ленина. Мне сейчас очень приятно вспоминать, что именно в этот день они в маленькой комнате праздновали свадьбу. И, как мне потом рассказывали, приходили милиционеры, просили не шуметь, угрожали и так далее, и так далее. Вы знаете, сейчас, когда мне уже 82-й год, а их уже давно нет, я все чаще о них думаю, чаще их вспоминаю. Свою пятую симфонию я посвятил их памяти. Считаю, что они, так же, как все люди ихнего поколения, прожили довольно сложную жизнь. В 1936 году отец мой основал в Борзомском ущелье несколько детских санаториумов. И везде был главным врачом. И дети его очень любили. И в какой-то праздник детей выстроили, это называлось линейка. И кто-то из детей после фразы «Да здравствует дядя Сталин!» выкрикнул «И дядя Саша!». И вот через 3 дня его вызвали в райком партии в Боржоми. И если бы не одна в то время влиятельная дама, которая работала в Министерстве здравоохранения, вполне возможно, что мой отец бы всю оставшуюся жизнь провел бы в ГУЛАГе.
А он был членом партии?
Нет, никогда не был. И мать моя не была. И это также является маленькой частью моей гордости.
А в детстве были какие-то дома разговоры о политике?
Абсолютно никаких. От меня все скрывали. Моя сестра, которая была старше на 8 лет, потом я у нее спрашивал, а ты знала, что происходит? И она мне сказала, что она знала. Но я ничего не знал. Я пришел в школу. У нас первый урок был по грузинской литературе. И наша педагог плакала. Несмотря на то, что супруг ее был репрессирован в 1937 году. Она просто вот сидела перед нами и плакала. И, естественно, мы были все удручены этим событием. Я вам сказал, что от меня все скрывалось. И после первого урока нас отпустили домой. И я зашел по дороге, идя домой, к брату моей мамы. Он сидел на диване в таком настроении, хорошем. Я никогда раньше таким его не знал. Это был профессор, хирург, довольно известный. Я не мог понять, что происходит. Я ему сказал, может быть, ты не знаешь, что умер Сталин. Он так на меня посмотрел и сказал, ну и что? Я говорю, как ну и что? Как ты себе позволяешь быть в таком настроении? Вон из моего дома, и он меня выгнал. И я несколько месяцев к нему не приходил потом. Потому что он был в восторге от того, что Иосиф Виссарионович ушел из жизни. И я только потом узнал, как много пришлось ему испытать. И, наверное, трудно в это поверить, но в 1956 году, когда начались после разоблачения культа личности в Тбилиси демонстрации в защиту нашего соотечественника, я ходил на эти митинги. И еще позже я узнал, что туда приходил Роберт Стурова. Ну, между нами 2 года разница. И вот только спустя еще, ну, наверное, 2 или 3 на протяжении этих 3 лет постепенно я начинал понимать, в какой лжи я прожил все это время. Это очень трудно себе представить, наверное, людям молодым. система была настолько блестяще продумана, что мы жили в каком-то абсолютно другом мире. Для нас, ну, то, что касается церкви и религии, здесь уже и говорить нечего. Хотя бабушка меня возила иногда в православную церковь маленького, мать возила в католическую церковь, но с религией для нас существовали два бога. Один сидел в Кремле, а один лежал в мавзолее. Ну и понадобилось довольно много времени, чтобы мы поняли бы, кем являлись эти два бога. И это тоже довольно значительный перелом в сознании молодого человека.
Наши молодые зрители даже не поймут, в чем была суть этих событий в марте 1956 года, когда в основном, скажем так, грузинская молодежь вышла тогда на проспект.
Это была гордость поколения за то, что по тому поводу, что Сталин был грузином. Вот и все, это очень понятно. Вы, наверное, будете удивлены, что сегодня еще в Грузии существует довольно много людей, которые являются сталинистами.
А вот кто вас все-таки воспитывал больше, мама или папа?
Мама была одна, отец был мобилизован. Ну, а в основном, как это обычно бывает, меня воспитывал двор, в котором я проводил, играя в футбол, тряпичным мячом с утра до вечера. Вот в один из таких дней за мной зашла близкая подруга моей сестры и повела меня к учительнице по музыке. Эта дама преподавала фортепиано. А моя мама очень хотела, чтобы я бы как-то приобщился к музыке вместо футбола. И меня вот подруга моей сестры прямо со двора, потного, грязного, повела к этой даме. Видимо, я произвел на нее настолько отрицательное впечатление, что она так посмотрела на меня и сказала: «Мальчик, ну-ка покажи твои руки». Я показал ей руки. И чтобы избавиться поскорее от меня, она сказала: «Ему надо играть на скрипке». Ну, естественно, она избавилась от меня. Со скрипкой ничего не получилось. Ну, а потом я все-таки стал учеником музыкальной школы по классу фортепиано.
А что такое был вообще тбилисский двор вот в годы вашего детства?
Это был не только двор. Двор – это была основа. А дальше шла улица. И район. И на этой улице жили мои ближайшие друзья. Их было несколько. И потом, уже позже, мы очень много времени проводили в разговорах на улице. У нас был свой пятачок, это называлось биржей, и таких было на этом проспекте, тогда он назывался проспектом Плеханова, таких бирж было очень много. Я иногда, когда некоторые мои собеседники, говорящие на английском или на немецком языке. Удивляются, почему я не владею этими языками. Сейчас я думаю о том, что вот то время, которое я провел на этой бирже в разговорах и в ничего не делании, если бы я тогда засел бы за изучение английского языка, я бы, наверное, такое удивление не вызывал бы. Так что абсолютно ничего не делали, ходили на какие-то новые фильмы, которые после войны появлялись, так называемые трофейные фильмы, ходили на футбол, возвращались на эту биржу и часами там проводили время. Но я совсем об этом не жалею, потому что это тоже является какой-то определенной школой. Когда отец мой вернулся после окончания войны и продолжил работу в медицинском институте, заведующим кафедрой, он был профессором, его зарплата профессорская едва хватало нам на существование. И вот в то время я, будучи студентом геологического факультета Тбилисского университета, решил поступить в консерваторию. И, будучи на втором курсе университета, начал брать частные уроки по теории, по гармонии музыки. И за эти частные уроки надо было платить. И вот из нашего скудного семейного бюджета, значит, выплачивались эти, правда, небольшие, но все-таки деньги. И несмотря на то, что отец очень хотел, чтобы я продолжил бы его профессию и стал бы врачом, и хотел, чтобы я поступил в медицинский институт, и это не случилось, я поступил в университет на геологический, а потом в консерваторию. Вот несмотря на это, у нас никакого конфликта не было, все это происходило мирно. Я не могу сказать, когда я почувствовал, но я могу сказать, когда я влюбился в музыку. После фильма «Серенада солнечной долины», где главным героем был Глен Миллер со своим оркестром. В эту музыку влюбилось все мое поколение. И вообще я вам должен сказать, что Иосиф Виссарионович не учел, что может произойти с поколением, которое столкнулось со свингом. Диссиденты, невозвращенцы, антисоветчики появились позже. Все началось со свинга. Я не знаю, помните вы или нет, то время, когда появились стиляги, отращивали волосы и Куки. Так далее, и так далее. Да. Но для меня вот этот фильм и эта музыка, они оказались абсолютно как-то значительными в том смысле, что я по слуху разобрал все эти темы, играл их на рояле. Потом появился еще один фильм «Джордж из Джинки Джаза». Потом, когда меня приглашали в какую-нибудь компанию, я никогда ни с кем не танцевал, потому что все время сидел за роялем. Другие танцевали, а я им играл. Так что мои взаимоотношения с музыкой начались не с общения с музыкой Моцарта, Баха и Бетховена, а с музыкой Глен Миллера, Эллингтона, Эллы Фицджеральд и так далее, и так далее. И когда я начал брать частные уроки, чтобы попасть в консерваторию, у меня было единственное желание – получить ценз для того, чтобы стать когда-нибудь перед биг-бендом и продирижировать моей любимой музыкой. И вот когда я поступил в консерваторию, я встретился с человеком, который изменил всю мою жизнь. Это Джансух Кахидзе, дирижер. Я считаю, гениальный дирижер. Вот он. Вот он. Вот его. И еще там. И вот встреча с ним все перевернула. Он тогда руководил государственной капеллой Грузии. Я поступил позже. Он уже тогда закончил консерваторию. И его назначили главным дирижером государственного симфонического оркестра. И когда я говорю о том, что все у меня изменилось, то джаз остался любимым жанром до сих пор. Но я написал первую симфонию, которую он сыграл в Большом зале консерватории, которая произвела скандал. Потому что для, по-моему, это был 65 или 66 год, и к тому времени публика наша абсолютно не была подготовлена к такого рода музыке. Я так хорошо помню, в четвертом ряду сидел отец моего любимого маэстро со своими друзьями. И после всего, что происходило в этой первой симфонии, началась очень спокойная кода. И я думаю, что весь зал вздохнул. Это такая была тихая, такая, такие струнные тянули на трех пиано. Но был потом один взрыв, когда весь оркестр на четыре форте включался и отключался. Ну вот этого никто не знал, кроме оркестрантов, дирижера, меня и моих близких друзей. Публика ведь не ожидала этого. И когда это произошло, один из друзей отца Джансуха Кахидзе, а после этого взрыва опять тихая музыка продолжалась. И вот на фоне этой тихой музыки вдруг весь зал услышал, как один из друзей отца Кахидзе встал, взял руку отца Джансуха Кахидзе и сказал: «Ванечка, раз до сих пор с нами ничего не произошло, значит, мы еще долго будем жить». И весь этот ряд встал и начал выходить. А музыка еще продолжалась, наверное, минут пять. В первом ряду сидел какой-то очень симпатичный пожилой человек с тростью и с бородкой. И вот после этого взрыва он эту палку свою ударил, бросил об стенку, потом встал, взял эту палку и вышел из зала. Вот это была моя первая симфония.
А вы это восприняли как провал?
Нет. Я это не воспринял как провал, хотя никаких восторгов по отношению своим сочинением я не испытывал, но как провал я это не воспринял. Когда с Большого зала консерватории мы спустились на проспект Руставели, это метров 50, там был такой магазин, где продавали боржомскую воду. И желающие заходили и брали по одному стакану. Один стакан стоил 4 копейки. И я со своими друзьями после этого концерта спустились, зашли, я дал рубль и попросил налить 6 стаканов минеральной воды. И в это время зашел пожилой композитор, грузинский. И когда я его увидел, а он был на концерте, когда я его увидел, я ему сказал: «Иван Рафаэлович, я уже заплатил, поэтому вы можете». «Ни в коем случае», он сказал. Вот настолько он был возмущен тем, что он услышал, что он даже не захотел выпить мною предложенную минеральную воду. Это нормально, абсолютно. Довольно долго такое отношение к моей музыке на моей родине продолжалось. Естественно, нашлись люди, которые обвиняли меня в отрицании каких-то, ну, устоев национальных. То, что все, что хотите, писали, что я списываю музыку эту с каких-то зарубежных партитур и так далее, и так далее. Что, когда одно из моих довольно слабых сочинений в Москве на всесоюзном конкурсе молодых композиторов заняло 2-е место, и я стал лауреатом этого конкурса, один из крупных композиторов в журнале «Советская музыка» написал: «Такая музыка радует наших врагов в капиталистических странах». Сейчас, наверное, это смешно все, но тогда это не было смешно. Ну, а потом, видимо, я все-таки счастливчик, потому что в моей жизни появились исполнители, ну, самого высокого класса. Сперва это был Юрий Башмет, это был Андрашин, дирижер, это был Геннадий Николаевич Рождественский, дирижер, Гидон Кремер, позже Всеслав Ростропович, дирижер Деннис Рассел Дэвис, Курт Мазур и так далее, и так далее. В этом смысле я могу себя считать баловнем судьбы. И особенно я хочу отметить Манфреда Айхера, который был создателем звукозаписывающей компании ECM Records, который начал записывать мою музыку. И я сейчас точно не помню, но у меня что-то около 10 или 11 авторских дисков вышли в Мюнхене на этой фирме.
Значит ли это, что вот в отличие от Шнитки, Губайдулина, Денисов, вы не были в музыкальном мире Советского Союза изгоем? Вас не били так, как их?
Нет, изгоем я не был. Опять-таки же, благодаря тому, что меня играл Кахидзе. И на фоне авангардной музыки советский официоз меня считал как бы более нормальным явлением, потому что я никогда не писал так называемую авангардную музыку. Я писал свою музыку. Я даже стал после 4-й симфонии лауреатом Госпремии СССР. Хотя эта симфония была посвящена Микеланджело.
тема связана с Грузией. С Грузией в советское время.
Чаму освіте ти цуда давліо, ти цуда давліо. Етворе балхинші унда гавліо, хинші унда гавліо. Чаму асхідро цах віно твуря, цака оту пороса муріо.
Нахелари цхоре біза гавліє, сік мазе дам царе меті гавліє. Ачурте басіу ала леда джирі, магра маїн сулу віціні арстирі.
Tokis tuči mirčevni akalisa, smirčevni akalisa. Es horeba huino maga akalisa, e huino maga akalisa. Quella bzinze medicku akonia, e visa zrma huino mugonia.
Nachevarit horebis da gavlie, si pole lavzare medidaulie. Ačo te basiu ala leta čiri, magra mai cudu vitini arastiri.
Uvino bitim zece giguli sobija, zece giguli sobija. Vizel si gdil turali mogu desobija, turali mogu desobija. Kvela brze se petiče guvah konija i visa crobah vino mogonija.
Nachavarit schore bisa gavlije, sit moze dam care meti davlije. Ačur te basiu ala leda džiri, magra mai sulu vicini arstiri. Nachavarit schore bisa gavlije.
Вот здесь пожарная команда, и здесь висел потрясающий церковный колокол, который я с моими друзьями ночью украл и отвез в звукозаписывающую студию «Мелодия». Для чего этот колокол символически висел? Ведь при тревоге включали сирену.
Вот как вы считаете, дружба народов в Советском Союзе, это был миф или нет?
Это одновременно был и миф, и какая-то реальность. Одновременно. Вообще ведь все в жизни сосуществует одновременно. Гении и злодеи. Плюсы и минусы. С одной стороны, какое-то потрясающее совершенство в современных технологиях, и в то же самое время какое-то параллельно происходящее оболванивание абсолютно всей массы молодых людей. Это все одновременно происходит. Также и при советской власти эта дружба народов существовала и со своими какими-то плюсами, и со своими минусами. Во всяком случае, я не знаю, я не помню, чтобы в мою молодость и в мои поездки в Россию они происходили в очень большом количестве. Я не помню, чтобы кто-нибудь тогда сталкивался с фразой «люди кавказской национальности». По-моему, так, да? Появилось вдруг.
Гия Кончели. Квинтет для духовых инструментов. Сочинение 1961 года, редакция 2013.
Thank you.
несмотря на то, что я никогда в тюрьме не сидел, когда я работаю с Данелли, у меня такое ощущение, что я нахожусь в заключении. А когда я работаю со Стуловым, я в таком роскошном санаториуме. Это абсолютно разные требования. Но в смысле музыкальности это один уровень. Вы знаете, что Данелли и Стурова ведь это вся моя жизнь. Почти полувековое сотрудничество. И оно, к счастью, пока продолжается.
С Робертом Стуро они сделали более 40 спектаклей. Режиссер убежден, что талант Кончели предназначен для театра. Его гипнотическая музыка создает магию на сцене. Последние годы, находясь на расстоянии, Стуро уже не ставит перед композитором сложные задачи, а говорит просто: «Гия, напиши необыкновенный вальс, медленную темную силу, а еще звенящую тишину». И Кончели пишет без вариантов.
По поводу тромбона в начале спектакля ты сказал?
Сказал. Мои спектакли без его музыки как бы не могут существовать. Он уже сам даже режиссирует. Иногда я пускаю его с тайной надеждой, что он наконец поймет, что это за ужасная профессия режиссера. И он уже он хорошо очень уже овладел, особенно овладел, где и когда и какую музыку предлагать мне.
Если можно, то первая скрипка все-таки превалировала бы над остальными. Верхний голос. Я играю конец. Одну минутку.
Нравится? К вашим услугам.
Я, значит, мы для камеры сейчас снимаемся вот с этого номера, да, потом переходим сюда.
Совсем обнаглел.
Так иронично они относятся друг к другу с конца 60-х, с фильма «Не горюй». Как будто за долгие годы жизни не снял Данелли свои киношедевры, а Кончели не написал 7 симфоний и камерную музыку, исполняемые сегодня по всему миру. Данелли убежден, что талант Кончели предназначен для кино, но ни разу не принимал его партитуры к 8 фильмам с первого прочтения. Композитор всегда слышал одну и ту же фразу: «Гия, надо бы еще поискать». И так до бесконечности. Кончели всегда удивлялся собственному терпению.
Вы знаете, вот я сколько, 82 года прожил, и встретил двух представителей искусства, имена которых точно войдут в историю. Один раз это был Станиславский, я был маленьким в МХАТе. А второй – это Кончели. Что касается моей связи с ним, вот сейчас мы пишем музыку Кинзази, и вся миссия моя заключается в том, что ему прекрасную музыку, красивую, сделать менее красивой и более подходящей для наших персонажей, негодяев, мерзавцев, под лицо. И поэтому, значит, мы ее немножко ухудшаем и делаем более примитивной.
Это мы сейчас будем записывать в разных вариантах. А потом Георгий Николаевич будет по своему усмотрению подкладывать.
Но когда я попадаю на его симфонию и слушаю вот эту связь с космосом, как бы прожитая жизнь, и гнев, и любовь, и печаль, и усмешка, и какой-то юмор, мне становится стыдно, что я вот здесь так мучаю его. Но проходит время, он опять сидит рядом, и опять все то же самое. Я сейчас забываю, что он гений, что он живой классик, и заставляю его портить свою прекрасную музыку.
Во мне нету вот этой гордыни. Я пишу музыку, я композитор, я создаю что-то. Не знаю. Хотя в то же самое время я, выбрав какую-то другую специальность, может быть, был бы более никчемным специалистом в этой области, потому что я окончал университет как геолог. Если бы я был бы геологом, остался бы в жизни геологом, геология от моего присутствия ничего не выиграла бы, это уж точно я знаю.
Это должно быть громко очень. Да. Это, дело в том, что если этой кульминации не будет, тогда вся вот эта дальше, которая музыка идет,
да,
она уже как бы выпадает из формы.
Да.
Если можно вот только эту кульминацию сделать, да?
Да.
И не надо здесь интеллигентничать, не надо здесь скромничать. Да, здесь должно быть, это очень мощно.
Я считаю, что музыку надо только чувствовать. Как только кто-то старается ее понять, начинаются проблемы. Это ведь не проза, это ведь не поэзия, это абсолютно абстрактное явление. Поэтому два человека должны по-разному чувствовать эту музыку. Очень давно одна музыковед, в то время в Советском Союзе чуть ли не одна программа только работала, первый вот этот канал. А это, наверное, смотрели 50 миллионов. Она рассказывала, как в 6-й симфонии Бетховена ощущается дождь, который все время усиливается, а потом вдруг появляется солнышко, потом появляется радуга, зеленая лужайка. И я тогда подумал, что вот эти 50 миллионов воспринимают ее разговор так, ну, как будто бы, слушая 6-ю симфонию Бетховена, они как бы смотрят художественный фильм. Поэтому для них на всю жизнь отпадает желание послушать классическую музыку. Вот поэтому я считаю, что музыку можно только чувствовать.
Если можно, чтобы это было бы все немножко тише у струнных.
Да.
Я думаю, это возможно, потому что они так хорошо играют, что я понимаю, что они могут играть иногда даже в два раза тише.
Да.
И это создаст совсем другое настроение.
Для меня имеет одно значение, какая тишина в зале. Я эту тишину научился различать, она бывает разная. Вот когда бывает та тишина, которую я называю звенящей тишиной, тогда остальное меня мало интересует. такая тишина связана с редким явлением, когда нити, которые тянутся через дирижера со сцены в концертный зал и обратно, вот возникают эти нити, которых не существует на самом деле, но они вдруг возникают. И начинается какой-то контакт между залом и сценой. Пауза – это уход в тишину, а потом рождается опять звук. И вот эта тишина, она должна быть заполнена воображаемой музыкой. Но это уже воображение слушателей. Музыка не звучит. Но если во время этой паузы слушатель отключается и происходит разрыв, это плохо. А если эта пауза воспринимается как продолжение музыки или как начало для последующего эпизода, тогда эта пауза работает.
Иногда Кончелли даже просит дирижеров не опускать руки в паузах между частями, чтобы не дать возможность слушателям нарушить тишину.
Когда на звукозаписывающей фирме вышел диск с моими двумя симфониями, там был такой кружочек красный, и довольно таким жирным шрифтом было написано «Осторожно, динамические перепады». А потом появилась какая-то рецензия, и рецензент писал о том, что не думайте, что это шутка, это на самом деле так. И если вы не заметили это предупреждение, вы можете попасть в больницу. Если вы из больницы благополучно вернетесь, то вас могут уже не встретить стекла, которые, значит, были в вашей квартире. Вот даже так иногда пишут. У меня один раз спросили, скажите, вы такой счастливый человек, почему вы пишете такую грустную, печальную музыку? На что я также переспросил, вы хотите, чтобы я был бы печальным человеком и писал бы радостную музыку?
Это есть.
Я всегда слушаю свою музыку критически. И у меня критическое отношение. И я чувствую какую-то неловкость. Вот чувство стыда я не испытывал никогда. Наверное, потому что каждую симфонию я писал от 2 до 3 лет. И это происходило так долго потому, чтобы добиться в меру своих возможностей совершенности музыкальной формы, музыкальной драматургии, чтобы не было бы ничего лишнего. Это самое сложное – уметь оставлять только то, что нужно, и чтобы не было бы лишних нот. Кто из окружающих меня людей мог бы претендовать на святость, я бы назвал бы Альфреда Шнитке. Это был совершенно необыкновенный человек. И поскольку я человек не церковный, хотя прекрасно понимаю, что должен ощущать человек, когда посещает храм. Вот я каждое мое соприкосновение с личностью Альфреда мог бы сравнить с посещением храма. Кстати, если я бываю в церкви, бываю тогда, когда там минимальное количество людей.
Вся моя жизнь прошла так, что я никогда не писал кантату о родине, песню о партии. В то время, когда многие мои коллеги этим занимались, потому что за это платили деньги. Это надо было. Но я ни разу себе этого не позволил. Я не знаю, может быть, мне в этом именно кинематограф помог, потому что я так же, как и мой любимый Альфред Шнитке, определенную экономическую независимость чувствовал благодаря кинематографу. Я написал музыку больше, чем к 50 фильмам. К счастью, пока что не настало время, когда полностью пропали вопросительные знаки. Они должны существовать. Сегодня меня играют очень часто во многих странах, разные оркестры и так далее, и так далее. У меня никогда не бывает иллюзии, что это будет продолжаться всегда. Я не знаю, что будет через полвека. Вот если тогда будут появляться исполнители, дирижеры, солисты, у которых будет желание сыграть эту музыку, значит, жизнь, прожитая мною, и те труды, которые я вкладываю в свою работу, значит, они были не напрасны.
Кончели умер 2 октября 2019 года в родном Тбилиси, а четырьмя днями раньше, то бишь 28 сентября, Владимир Спиваков на своем юбилейном концерте исполнил его сочинение 2007 года «Тихая молитва».